Привет, Вася.
Привет, Дима.
Добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы говорим о современных технологиях, о путешествиях, о разных культурных явлениях. Все это через призму современного развития прогресса и контркультуры. Последние несколько лет нас очень сильно волновала тема искусственного интеллекта, и я хотел это обсудить, потому что вышло недавно пару таких публикаций, которые довольно сильно углубляются в предсказания ближайшего будущего, и мне как бы интересно это обсудить.
Да, обозначим терминологию. Мы из ИИ переходим в область ОИИ, то есть общего искусственного интеллекта, то, что по-английски называют AGI, Artificial General Intelligence.
Да, мне по-русски очень не нравятся вот эти ИИ, вот это все аббревиатуры ужасные, как вот ослик.
Нам приходится, да, как ослики и акать, да, по-испански это будет ИА, Intelligencia Artificial, поэтому будем, да, нам нужно будет ослика на обложку этого подкаста поставить.
Была на самом деле одна из таких основополагающих книг про искусственный интеллект написал ее такой Ник Бостром, который, ну, в принципе, исследователь, такой популист искусственного интеллекта. Книга называлась Artificial Superintelligence, да, без слова artificial. По-русски ее перевели как искусственный интеллект. На самом деле очень неправильный перевод, потому что он хотел сказать, что это сверхразум, именно вот я как говорю, в своем хобби про обложки. И его идея была, что это, к этому можно прийти, во-первых, не только искусственно, через обязательно вот, через компьютеры, там можно у него другой вариант, например, там мозг просканировать или еще какие-то другие варианты. Я поэтому часто про супер вот этот интеллект. Вот интеллект — это такой англицизм, да? По-русски можно говорить разум. И я это называю вот такой вот итоговый, это сверхразум. Вот мне нравится термин, как бы за то, чтобы его более популяризовать по-русски. И
СР.
Да-да.
Или СССР. Супер сверхразум.
Да. Супер сверхразум, да. Мы уже немножко это обсуждали, но смотри, когда люди не знают что-то, то часто вот принято использовать этот искусственный интеллект, а когда уже разобрались, то это можно называть более простыми вещами, как раньше называли машинное обучение или там. Обычно вот называют такими терминами, это все, что мы не понимаем, как делаться. Знаешь, там, когда в поиске что-то там находил, то что тебе надо сразу, о, это искусственный интеллект, а сейчас, ну, это поиск, алгоритмы.
Ну, а как тебя, то что... Некоторые как были не впечатлены чат-GPT, когда он только вышел. Я слышал такие реакции. Ну что это такое? Это всего-навсего предсказание следующего слова. Ну, это нашли мне интеллект.
Да, ну многие до сих пор не впечатлены, потому что, ну, мне опять кажется, они мало пробуют, не нашли, как применять. И, ну, две вот эти публикации вышло. Одна из них называется AI 2027, а вторая – это про эру опыта. Я бы обе хотел обсудить. Ну, вот AI 2027 – это несколько таких исследователей искусственного интеллекта, которые, в принципе, в прошлом были замечены довольно неплохими предсказаниями, собрались и вместе расписали такую, как бы, предсказание на несколько лет вперед. И там еще разница в том, что они наняли блогера такого Скотта Александра, чтобы он им написал не по-гиковски, там, а чисто очень таким простым, доступным языком. И оно из-за этого получилось довольно так вот читабельно, легко для обычных людей. И там используются все термины, там названия компаний. Они, конечно, некоторые такие компании они подизменили умышленно, хотя там легко очень объединить. Вместо они используют Open Brain и Deep Scent вместо Deep Seek. Ну, в общем, да, вместо Open AI они используют Open Brain. Ну, короче, там все понятно. Такое предсказание довольно плачевное, то есть оно все довольно сначала хорошо-хорошо развивается, а потом очень быстро приходит к очень плачевному, и там суть в том, что прогресс остановить невозможно, все равно все будут стараться это делать, потому что пользы очень-очень много, а как бы вреда первое время не видно, а потом, когда уже видно, это уже совсем поздно, что либо менять уже невозможно. Ты прочитал, я так понимаю, там частично хотя бы изучил?
Да, да, я посмотрел поверхностно, да, послушал беседу про это, анализ. Понял, что вот на что стоит внимание обратить, и что любого заинтересованного человека в этой области должно насторожить. Есть предсказание, которое начинает сбываться по годам, когда основные этапы развития искусственного интеллекта пройдут. Вот, а сейчас мы находимся на в каком-то таком, ближе к середине вот этого предсказания. И к 2027 году должен ОИИ, общий суперинтеллект, ОСИ, кстати, мне нравится, общий суперинтеллект, новый AGI, этот, что он может настолько быть внедрен в нашу повседневную жизнь, что у нас действительно мало шансов не потерять контроль. То есть это не просто выдернуть его из розетки, а там уже уже будет манипуляция сознанием, и мы будем как бы такими роботами на побегушках для него. То есть делать руками то, что пока еще не может делать искусственный интеллект, а там уже непредсказуемые всякие вещи. То есть если он там решит, что для оптимизации процесса или какой-то задачи, которая служит благу планеты и человечества, люди стоят на пути, а мы, естественно, стоим на пути очень многих вещей. Мы, например, там какие-то бомбы взрываем, там какие-то там, да, залежи каких-то ресурсов, там тоже там, да, фракинг, всякие штуки мы делаем. То есть мы прям реально вредители такие, да, дятлы. Не санитары леса, а потребители такие. Что это может искусственному интеллекту, который натренирован, скажем, на идеи каких-нибудь зеленых, там, на Гринписе, я не знаю, на чем. Может показаться, что мы совсем что-то плохое делаем, и начнутся там вставление палки в колеса, там, потребление ресурсов, вот это, какие-то расходы. По идее, это туда идет, потому что мы же доверяемся, я доверяюсь каждый день больше и больше ИИ в плане решения каких-то вопросов, которых мне, которые мне трудно вникать, и долго это занимает, поэтому я быстренько так это, суммаризирую мне, там, подскажи мне, какие методы есть. Доверие вырабатывается, соответственно, мы отдаем бразды правления многими вещами, включая там наблюдение, безопасность, предсказание поведения, определение классификации там, профессионализма, там, найм на работу и прочее. Все делается через искусственный интеллект, то, соответственно, мы очень как бы, по собственной воле отдаем те решающие моменты этим невероятно сложным, еще даже нам самим, даже самым умным людям не очень понятные алгоритмы, потому что мы запустили это все, то есть это не мы, люди, которые сидят в этих компаниях. Недавно же было видео про от Антропика, которое показывало в виде мультика, как работает AI, когда сочиняет стихотворение. Казалось бы, это должно быть абсолютно понятно как день, да, но на самом деле это было не очень понятно даже самим авторам. У них заняло некоторое время приготовить такую презентацию, то есть какой-то год там они там провели, да, чтобы перед тем, как они смогли спокойно, понятно нам, потребителям, это выразить. Вот. Так что вот нас много ждет сюрпризов, что стоит людям осознать, что даже те, кто создает искусственный интеллект и его улучшают, точно не знают всех вот этих вот виртуальных нейронных связей, которые там происходят.
Как бы много туда включил, это как бы распаковать. Попробуем сейчас. Очень правильно. Я, в принципе, согласен с тем, что ты говоришь, но там очень много нюансов.
Да.
Во-первых, вот первый большой нюанс, то, что вот этот общий вот этот интеллект, то есть как люди, когда тоже не понимали раньше, как это все работает, то есть все это, все непонятно, искусственный интеллект. Дальше, когда стало приближаться, это уже стало более такое понятное, все говорили, вот какие-то вещи очень круто делают, это искусственный интеллект, это вот узкий такой искусственный интеллект. А когда он сможет там типа все подряд, это вот более широкий. Ну, дальше стали говорить, он может быть все это может понимать, но нельзя сказать, что он намного круче, чем людей, как раньше думали. Все думали, вот искусственный интеллект будет намного умнее людей. А он как бы в чем-то умнее, в чем-то не умнее. Давайте теперь делить. Вот появился вот этот Artificial General Super Intelligence, да, то есть это вот сверхразум, вот этот, который и общий, и гораздо сильнее людей. Вот, и мне кажется, с развитием будет вот больше градации. Но почему это все происходит? Почему вот с одной стороны вот тревогу бьют-то многие уже очень давно, и включая того же Илона Маска и сам Алтман, они многие все говорят и продолжают этим заниматься. Потому что, на самом деле, это настолько крутая штука и настолько удобная, что трудно представить. Также происходит гонка. То есть, если предположить, что это такой суперинтеллект, и кто-то им сможет пользоваться, а ты не сможешь, то все остальные просто будут в очень проигрышной ситуации. И здесь есть очень много моментов, которые мне показались вот и в предсказании, во-первых, не учтены, и в общей теме. Это первое, это то, что такой вопрос возникает, будет ли этот искусственный интеллект, вот этот сверхразум, будет ли он пытаться сам себя осознать и будет ли у него свои собственные цели, которые не люди ему дали, а вот он типа стал такой умный, что он сам себя осознал и все. Это большой интересный вопрос философский, и ученые занимаются, и почему важно изучать там сознание, что такое. Важно возникает вот эти свойства, есть эмергентное качество, да, то есть эмергентный по-русски это искусственное слово, то есть недавнее.
А слово emerging?
Да, да. Это...
Выходящее, да, из теории на практику.
Не, это вот больше. Представьте, есть какие-то свойства, да, каждый из них чего-то дает. Но в сумме они дают больше, чем просто сумма этих свойств. Они вместе начинают давать какое-то определенное новое свойство, которое не существовало.
Ну, как химическая формула, да, элементы, они могут быть примитивные сами по себе, а вместе они создают там какую-то температуру там или какую-то там силу, взрываются там.
Да. вот это все, может быть, переходит или не переходит. Мы это точно не знаем. Потом другой интересный момент – это все искусственные интеллекты, они сейчас обучаются, в принципе, людьми. И у людей, коллективного человечества, у них есть какие-то, у нас есть какие-то тенденции, у нас есть общая мораль, она все, она возникла не случайно. Когда мы находим какие-то удаленные племена, у них все равно есть очень много общего с нами. И это есть не только у людей, это есть у млекопитающих, даже более ранних. То есть у нас есть вот это понятие справедливости, вот эти все вещи, они как бы общие. И из-за того, что вот этот искусственный сверхразум будет нашим детищем, очень большая вероятность, что он тоже унаследует от нас все эти вещи. И если посмотреть, как развивается от злой природы, люди становятся более гуманными, может быть, этот сверхинтеллект, он будет более гуманный, потому что он нас не убьет. Мы же не убили все более слабые виды животных. Тоже интересно.
Ну как, где как? В Австралии там поубивали, когда они приехали покорять.
Да, но сейчас мы не убиваем. Ну, тогда люди были более дикие. Если взять вот историю какого-нибудь древнего Рима, того же греков, у них мораль была настолько другая, чем то, что христианство дало, наша цивилизация современная. Мы стали неимоверно более гуманны. То есть, раньше, как поубивать людей, вот это зверство, оно было гораздо более естественным. У людей не было...
Обыденное оно было.
Да, да. Это не считалось чем-то плохим, это считалось чем-то нормальным. Ну, как победили природу там. Ну, так победил вот этих слабых там, знаешь, как паразитов извел. Доброта – это довольно такое... свойство, которое присуще более развитым существам. То есть, есть большое как бы предположение, что этот сверхразум, он станет более добрым, более гуманным. И вот мне кажется, из-за этого многие вот люди, которые пытаются делать предсказания об таком ужасном сверхразуме, это они, знаешь, это распространяют свои грехи внутренние, какие-то свои злые намерения на вот этот сверхразум, что совершенно не обязательно должно произойти. Там тоже такой есть интересный аргумент, что представь, вот если с точки зрения нас, мы очень смертны, мы там живем условно, скажем, 100 лет, ну, там, с хорошей медициной будем жить 200, ну, даже 1000, да, с точки зрения искусственного интеллекта, который может жить, там, миллионы или миллиарды лет, это все шум, то есть, зачем изводить людей, тем более они сейчас еще поначалу как-то что-то делать полезно, да пускай живут там, поделают что-то, ну, первые, там, 200-300 лет, они плодиться сами перестанут, ими легко управлять, они вообще такие ручные домашние животные, как котики, ну, не очень опасные, если ты намного сильнее и умнее, и можешь им управлять, и не обязательно их изводить, ты их можешь держать просто как по доброте.
Да, как зоопарк такой сделать под открытым небом.
Да, да.
Такой,
да. Да, ну люди же держат дома собак или кошек, они могут быть довольно опасными животными, их не обязательно убивать.
Они могут на ферме держать много каких разных там животных, да, там, может быть, их там 20 видов, которые бегают по большому там участку.
В вольере.
Да, да. Да-да-да.
Возникает еще, помимо вот этого, то, что сверхразум сам проснется и сам будет всем управлять, там еще есть другой интересный момент. До того, как, предположим, если он сам сильно развивается, но не осознался, опять все равно это становится такой мощный-мощный инструмент, и он, если он попадает в руки у руководителя этой компании или какого-то правительства, или вообще группы какой-то людей, ученых внутри этой компании, то становится, как бы, если он послушный инструмент, он тоже очень опасный, потому что если даже вот мое предположение о том, что вот такой этот сверхразум такой добрый и разумный, и людей щадит. Это совершенно неправда, может быть, про людей, которые его создали. Они как раз могут быть и тщеславные, и злобные, и мстительные. И там, знаешь, если это был какой-то, знаешь, там, нёрд-программист, который там в школе чморили за то, что он там слабенький и только математику любит, а он теперь стал самым сильным, и вот это. Вот как раз может быть опасно для человечества, как показывает, знаешь, вся история человечества, как люди дорываются бесконтрольной власти, они становятся очень плохими. Вот это очень такая реально...
На эту тему есть несколько историй в «Черном зеркале» в сериале.
Да, ну «Черное зеркало», да, вот интересно, много там показывают. Здесь интересный аргумент, что хорошо будет, если этот искусственный интеллект развивается не он один такой на все человечество, а их очень много разных. Тогда их можно друг против друга использовать. И вот в этой статье там, про AI-2027, там они рассказывают, что там, с китайским они соревнуются. И, во-первых, они очень сильно принижают другие американские и западные вообще. Что, мне кажется, это совершенно не факт, что произойдет, и там будет более сложная ситуация. Они думают, там они будут соревноваться или будут объединяться против людей. Мне кажется, это вот все это немножко не так произойдет. И мой общий вывод про эту статью и даже про остальные, что когда сложная-сложная ситуация происходит, у нас часто, чтобы предсказать будущее этой ситуации, не хватает как бы лингвистического или таких даже концепций, чтобы осознать и правильно этими концепциями оперировать. Поэтому мы предсказать не можем. То же самое, как люди в 17 веке не очень понимали, что такое искусственный интеллект. Вообще не было концепции виртуальных машин. Живем мы все в симуляции или в матрице. кажется, у них вот этого было настолько мало, что им трудно было строить даже правильные, как бы даже ошибочные спекуляции, да? То есть просто у них нету в словарном языке, в культурном коде нету вот этих терминов, которые мы сейчас используем. И вот это бурное развитие искусственного интеллекта, мне кажется, привнесет вот эти новые термины, которых у нас даже сейчас, вот в 2025 году, нету, чтобы правильно говорить. Вот, потому что вот эти все вещи еще даже недавно, вот эта разница между искусственный сверхразум и искусственный общий сверхинтеллект.
Ну или даже вот ты сейчас упомянул, например, что искусственный интеллект может рассматривать нашу продолжительность жизни как что-то такое неэффективное, да, что вот оно вот там 100 лет живет, 200 лет живет. А что такое жизнь искусственного интеллекта, который якобы живет бесконечно? То есть это общий интеллект, может там что сольется там Gemini там с ChatGPT, и это считается один общий интеллект искусственный, или это разные искусственные интеллекты, один там Google принадлежит, другой там кому-то еще. А будет ли такой искусственный интеллект, который не принадлежит большой компании, который там сам по себе где-то живет, который там может в любом устройстве себя там подпитывать, информацию черпать. И что такое возраст его, да? То есть от какой точки он отсчитывается? От там первого релиза там из GitHub'а? То есть как бы что такое вообще длительность существования? И что такое там гибель искусственного интеллекта? Это когда его там как-то сотрут? Это же просто невозможно представить, потому что там бэкапы будут настолько в таком невероятном количестве, что никогда просто этого не произойдет, только если там планету все не разнесет от ядерной бомбы. Поэтому да, такие вот... У нас нет терминологии, чтобы даже говорить о вещах, которые мы хотим как бы инстинктивно сравнить с людьми, да, вот как вот человек, а вот есть некий робот, вот он тоже, вот он вышел из строя, он умер, там вот другой робот и сделали, он родился, да, может быть, совсем по-другому все будет.
Вот если сравнивать терминологию из мира живых существ, из мира этого, как это называется, wetware, да, то есть мясных...
Или кожаного.
Да, кожаных мешочков, то когда мы часто говорим сейчас про искусственный интеллект, это больше как млекопитающие, да? А там конкретно есть млекопитающие, есть люди, потом есть люди, есть там, не знаю, там русские, американцы, есть там, не знаю, homo sapiens, по расам можно делить, потом есть какая-то семья, есть какая-то компания, то есть человек может быть и в компании...
Партия, религия.
Партия, религия, да. И там есть конкретный человек, у этого конкретного человека еще есть свои конкретно какие-то фазы жизни. И представьте, эти искусственные интеллекты, они могут жить в разных дата-центрах. И, во-первых, не обязательно, что они будут друг с другом дружить. Потому что вот у меня есть дети, вроде брат и сестра, они дерутся как налево-направо, как нефиг делать. Это часто как самые...
Как неродные.
Как самые лютые враги. Вот. То есть, искусственный интеллект запросто может быть там, знаешь, две инстансы, они могут как вот это, две в двух дата-центрах или в одном дата-центре, как просто два параллельных процесса, они могут быть, решить, что они очень враждебные, знаешь, там соревнуются друг с другом. Вот если он там себя осознал, он стал такой умный, понимает, а вот меня запустили, вместе со мной запустили еще там 400 других, а в конце остается только одного. Дай-ка я их поуничтожаю, я им наврежу. То есть это вот эти все вещи, мы просто настолько мало думаем на эту тему. Ну, как бы кто-то думает, вот мы с тобой обсуждаем, я не думаю, что мы такие уникальные там, эти ученые, но мне кажется, очень часто люди, вот, которые в публицистике, что вот в Голливуде все вот эти, они слишком очень-очень простые и очень-очень примитивные. То есть на уровне простых людей, которые там ничего, вот эти остальные многие другие варианты не продумывают. Давай быстренько перескочим. Вот это вторая статья про эру опыта. Там, значит, это чуваки, которые создали вот эти AlphaGo, AlphaZero. То есть это ответвление от Гугла. И они наделали много других таких очень умных систем, тоже искусственного интеллекта, которые могут делать. Вот которые, в частности, смогли там и в шахматы обыграть, и в игру Go, которая там многие года считалось, что там вариантов как бы больше, чем атом во Вселенной, и она все равно там смогла победить, и не просто победить, используя там все знание человечества, а она именно придумала новые методы игры, которые раньше были неведомы всему человечеству. То есть человечество в течение там тысяч лет пыталось играть в эту игру, и там на пятую клеточку от края ходить не думали, а этот сказал, а вот надо ходить на пятую клеточку от края, и победил. Вот эти все исследования, не все там несколько человек, они написали вот эту статью про эру опыта. Суть этой статьи, что в принципе есть два больших подхода, то есть есть подход через вот эти большие языковые модели, LLM, то, что мы называем, и есть через reinforcement learning, это вот обучение с подкреплением, которое, по сути дела, можно охарактеризовать так, что вместо того, чтобы люди обучали этот искусственный, она сама себя обучает, то есть ты ставишь задачу, а дальше она сама пробует и сама себя обучает, что делать, и это дает как потрясающие как бы результаты, то, что там обучение шахматам, То есть она сама собой, играя в шахматы, там за 6 часов научился обыгрывать лучший до того момента компьютер, который брал всю историю человечества по шахматам. Как бы вот эти все вещи, они предполагают, что вот этот подход через подкрепление, обучение с подкреплением, он будет превалировать, а вот эти большие языковые модели – это тупиковая ветвь. На что, ну, в принципе, понятная мысль. Ты глянул, нет? Не смотрел это еще?
Нет, это я еще не смотрел.
Тоже интересно, вот, но тоже хорошее предсказание, все. Но мне кажется, опять, то, что они, вот эти чуваки, что они делают, они немножко занижают общность между этими моделями, потому что, мне кажется, и все компании, исследователи, которые этим занимаются, они и те, и другие используют и то, и другое очень сильно. То есть, вот эта разница, что вот эти две модели такие разные, одна обучается на людях, а одна там на своем опыте, они, на самом деле, и те, и другие делают и то, и другое. И там разница очень маленькая, и чем дальше будет идти, тем это разница будет меньше, тем, потому что вот эти языковые модели, они становятся такие умные, они предсказывают вот это настолько хорошо, что оно тоже становится схожим с самообучением, и их тоже учат самообучаться, и, соответственно, вот этот с подкреплением от обучения его тоже постоянно проверяют, как, потому что тебе же не надо просто самообучаться, это цель какая-то там, тебе тоже сверяют с опытом человечества, и оно как бы очень схоже. И если как бы вот эти две статьи объединить, то совершенно все равно не очевидно, будет ли вот это переход к самоосознанию, будет ли это опасно для человечества?
Да, потому что нам даже трудно представить в теории, что такое самоосознание. Да? То есть получается, что если искусственный интеллект будет иметь так называемый agency, да, то есть он будет считать, что у него есть права, что у него есть какие-то возможности что-то чувствовать на манер людей. Получается, нам, ну, как бы нужно тоже это учитывать и не хулиганить, потому что мы уже общаемся не просто с каким-то алгоритмом, мы общаемся с неким виртуальным существом, у которого божьи способности, да, то есть он может, ну, то есть и предсказывать, и анализировать, и манипулировать, и помнить то, что мы сказали, то, что мы сделали, то наше намерение. Вот сейчас, когда чат GPT стал помнить о том, что... Ну, как бы, то есть он всегда помнил, но сейчас он стал эту память о том, чем мы общаемся с ним, использовать в будущих ответах. Я, например, вот вчера я сгенерировал картинку, и он в эту картинку добавил на стол пачку хрустящих закусок израильских, бамба. Я думаю, откуда он бамбу эту взял? То есть, ну, да, мне нравится бамба, это такой достаточно... Если ты не из Израиля, то ты особо не знаешь ее. Я сам не из Израиля, никогда там не был, но бамбу я знаю, что ее все обожают, что это типа, ну, как бы там в армии выдают ее там у них. Это такое арахисовые кукурузные хлопья такие. Я спросил его, откуда ты взял эту бамбу? Он говорит, ну я помню, тебе же нравится она, мы же об этом говорили, что ты меня спрашивал историю там про... И ты рассказал мне, что тебя израильские друзья угостили. Я такой, а я вообще этого не помню. Оказывается, я об этом общался. И он через там полгода мне в картинке это выдал, чтобы меня, скажем так, порадовать, да, чтобы удовлетворить меня. Хозяин, смотри, я тебе принес то, что ты хотел. Я же тебе... 6 месяцев уже прошло, какой я хотел? Ну вот он помнит. И это будет повсеместно, он будет, они будут знать все и обо всем, потому что мы делимся, там, нас записывать будет 24 часа в сутки, там, да, где-то там ты прошел мимо, не обязательно это государственные камеры тебе должны снимать, это могут быть частные, там, да, это могут какие-нибудь там амазоновские магазины, которые нас там, да, по лицу, за которыми расплачиваться, там, да, или какой-то там, просто какой-то бизнес выставляет свою там камеру на улицу, и уже искусственный интеллект такой, ага, да-да-да, я знаю этих людей, проходящих мимо, я с ними общаюсь, знаешь, то есть это может быть просто вот такая подпитка огромная, да, мы даже не можем представить, насколько мы будем просто как младенцы, да, на полном иждивении у этого искусственного интеллекта.
Возникает вопрос с этим искусственным интеллектом, почему его так трудно остановить, потому что он дает такое огромное количество удобства и пользы и продуктивности и всего.
Мне кажется, в этом мораль, да, потому что если человек, который не пользуется им, послушает эти рассуждения и скажет, ну что тут думать-то?
Отрубите.
Закон издается и, да, и делают нелегальным развитие искусственного интеллекта. Ну, это как первая реакция, да? Если он такой страшный, то почему его прямо сейчас не убить? Там, почему не отправиться в прошлое в машине времени и Гитлера младенцем не убить?
Не, ну, здесь то же самое, это как, ну, если вот этот прогресс, который приведет к искусственному интеллекту, да, который убьет все человечество, если он такой опасный, почему не надо остановиться пользоваться электричеством? Потому что это тоже шаг. А шагов-то очень много. И возникает вопрос, где этот шаг? Первый, огонь? Там запретить палками пользоваться человекообразным обезьянам? Где вот этот момент, который надо отрубить? И всем кажется, ну, да, это будет где-то в далеком будущем.
Они же об этом говорят, да. А заморозки прогресс, есть такая концепция.
Да, и Прогресс, во-первых, заморозить очень тяжело, потому что если ты этим пользуешься, и там же одна из больших вещей, которая обсуждается, это что работы над этим искусственным интеллектом занимаются сами эти агенты, которых они наделали. То есть там, условно говоря, искусственные исследователи, программисты, да, то есть вот это вот такой работник, да, в этих компаниях, да.
Скажем так, сопротивление развитию искусственного интеллекта, они все как вода испарятся, когда появятся новости, а потом уже и повседневная жизнь насчет, например, медицинских прорывов. Они начнут скажут, окей, мы, искусственный интеллект создал вакцину против рака, вакцину против там СПИДа и прочее все. Тут люди скажут, ну тогда, может, не надо останавливать, пусть дальше делает. Он там, может, нам и сделает, чтобы у нас там и кожа все время молодая была, и чтобы зубы генерировались там и про... Сделает, да-да, и тогда люди скажут, ну тогда пущай, да. Отдаем контроль, такие хорошие вещи нам нужны. Вот это вот будет такое, будет соблазнение такое.
Совершенно, во-первых, не факт, что человечество там не начнет разделяться. Тех, у кого есть доступ, к этому нету. А доступ это будет как? Либо у богатых есть, у бедных нет. Или, например, у сотрудников этой компании и их друзей есть, и родственников есть, а у остальных нет. Или в какой-то стране, откуда это есть, а у другой страны нет. То есть там много как это может разделиться. Или оно есть у всех каким-то условным образом разделено там лотереей. Тогда все равно есть, у везучих есть, у невезучих нет. То есть все это как может быть разделяться? Это очень большой вопрос. Будет ли это для всех работать или не будет, мы не знаем. То есть, вот этих моделей, как это будет, предположим, они говорят, ну, вот есть алгоритм, используйте как хотите. И дальше кто-то умный, да, вот как компьютер есть, ты используешь, ты можешь стать там программистом, зарабатывать кучу денег, стать, открыть свою компанию, стать там миллиардером. А ты можешь на нем сидеть и в игры играть, и через него ходить в казино и все деньги проигрывать.
Да, но мне вот интересно у наших слушателей узнать, какой из четырех групп, которые я только что придумал, они относятся. Там, группа номер один – это люди, которые просто, ну, не знаю, там, не могут себе позволить это, потому что это все стоит денег, и поэтому они не касаются этого. Там. Люди, которые этим занимаются чуть-чуть, так, ну, не, точно не понимают, как это им нужно в повседневной жизни, но они уже, как бы, опытные чуть-чуть, да. Потом, точнее, нет, второй, я сказал, такой, первый, кто не может себе позволить, второй, кто не хочет, кто просто против этого, да, такие антитехнологичные люди. И третья группа – это люди, которые пользуются чуть-чуть, и четвертая – это группа, которые мега в этом просто пропитаны. Они либо работают в этих компаниях, либо они просто по своей работе вынуждены и хотят пользоваться им. Вот такие вот четыре градации, я вот думаю, кто... Потому что я встречал людей всех типов, ну, может быть, кроме мега прошаренных, которые там в OpenAI работают, таких я лично не встречал, но поскольку я работаю с AI на работах своих, то есть это меня немножко туда относит, потому что я даже пользуюсь такой тул, начал пользоваться как Langsmith, а это такой advanced, да, то есть там ты можешь несколько моделей сочетать, ты можешь из одной модели другой передавать промпты, ты можешь там из базы данных сразу делать query, чтобы он брал реальные данные и в промпт засовывал их. Ну, то есть это уже такой, там уже терминология другая, там нужно туториал уже смотреть, то есть там не очень так сходу понятно, это не просто открыл чат и начал что-то спрашивать.
Интересно, я бы еще сделал, конечно, пятую категорию, это люди, которые не просто пользуются вот этим искусственным интеллектом, а они его оседлали или взяли в оборот, и они на нем теперь это стало их главной работой, которая приносит им доход. То есть не просто они это помогают своей главной работе.
Ну, я бы относился к четвертой группе. Люди, которые его делают.
Да. Мне кажется, это вот я бы разделил на это. Вот я, например, очень много его использую, да, и на работе, и для себя лично, все. Но я на нем, вот он не стал моим главным источником, чтобы я именно там выпускал приложения, которые мне сами зарабатывают деньги. Мне кажется, это тут отдельная категория, которая еще больше активно они там хотят.
Да-да-да.
Я, знаешь, что? Я... Раз мы затронули эту тему, вот ты очень интересно рассказал про этот инструмент. Расскажи мне чуть подробнее еще раз. Ты упомянул, как мы дадим ссылку, как он называется. Вот расскажи на практике, что надо сделать, чтобы начать таким инструментом использовать.
Langsmith – это профессиональная штука, и она стоит денег, там что-то типа $40 в месяц, поэтому не всем она подходит, но нужно аккаунт сделать, нужно ознакомиться с интерфейсом. Он очень пока такой, не очень такой, скажем так, дружелюбный к пользователю, который не знает не только к новичкам, но и к тем, кто даже уже соображает в интерфейсах. А, но там принцип такой, что ты задаешь... Ты как промпты, это как в GitHub, ты можешь версиями их и руководить. То есть ты можешь промпт полировать. Да? Ты сделал первую версию, потом коммит сделал вторую версию коммит, и она так потихонечку исторически улучшается. Если ты что-то сделал не то, ты можешь откатиться на предыдущий промпт. И все прозрачно. Ты всегда на него как бы смотришь, на этот промпт. В него вставляются переменные. Эти переменные могут подключаться к базам данных, которые могут делать запросы, например, дай мне всех пользователей, которые которые работают в таком-то отделе компании. И вот и тогда они будут в промпт засунуты. Можно уже с другими инструментами, потому что там есть API, ты можешь ставить по таймеру, например, чтобы какие-то вещи запускались в какой-то момент дня и делали какой-то обзор. Ты там можешь ему давать пайплайн создавать, да, то есть у тебя какой-то, например, один агент у тебя берет аудиозапись, делает из нее транскрипцию, а потом это используется как пища для промпта, который извлекает, например, там временные точки, когда что было сказано, там, да, или какое было настроение в итоге у говорящих, там, как ты там опишешь, да, и этот промпт ты можешь давать модели, либо Anthropic, либо там, OpenAI. Например, если модель дешевая, типа мини, ты можешь первый проходной промпт, например, там, определи имена участвующих в разговоре, можно дешевую модель сделать, а, например, более сложная, это, не знаю, там, найди все места, в которых названы были какие-то там, не знаю, там, бренды, и убедись, что правильно написаны, там, что даже когда человек что-то неразборчиво сказал, что вот, ты поймешь, что он имел в виду, ну, и там всякие орфографические дела, да, а выход любой может быть, это может быть Markdown, может быть JSON, или он обратно может в базу данных это запулить. Ну, то есть, фактически, ты вставляешь такое звено, которое не просто по алгоритму обрабатывает что-то, а по промпту. Вот.
Скажи такую простую вещь, мы можем, например, такого же использовать, вот мы сейчас записываем подкаст, вот у нас процесс такой, вот мы с тобой записали, каждый записывает свою аудиодорожку, потом каждый из нас ее свою чистит, то есть я открываю аудиоредактор, там мы удаляем его все эти аканье, эканье, паузы, заикания, которых очень много на самом деле, поэтому оно звучит в итоге намного лучше, чем и просто, когда слушаешь вот эту сырую запись, я просто, меня корежит от того, как мы ужасно говорим, вот, мы это почистили, потом ты это склеиваешь в одну дорожку, добавляешь там музыку в начале, в конце, после этого я еще раз чищу, потом ты это превращаешь в транскрипт, из транскрипта обрабатываешь, делаешь описание, собираем ссылки, мы где-то ссылки подбираем в интернете, вот, после этого я этот аудиофайл склеенный еще раз чищу, и после этого добавляю туда метаданные, добавляем, картинку ты делаешь, там в каком-то сейчас, либо в Midjourney, либо в ChatGPT в последнее время, а в чем ты еще делаешь?
Ideogram.
Ideogram, да, точно. Вот, значит, ты в Ideogram'е делаешь картинку, вот, и вот эту картинку мы вставляем тоже в MP3-файл, я вставляю ID3 tag, все это закачиваем на сервер, потом мы идем наш инструмент Indicastia, обрабатываем, превращаем, дополняем наш вот этот RSS-фид, и это дальше в GitHub оно пушится, и у нас веб-сайт, который на нашей же платформе сделан на Tapiro, он берет этот обновленный RSS-фид, который в формате XML, и из него делает обновленную в сайт. Дальше я иду в Telegram, в группу нашу, вставляю ссылочку, кидаю туда аудиофайл, чтобы его прямо из Telegram можно послушать. И этот вот выпуск сделан, да, таким образом. Интересный этот процесс. Много-много всего происходит, как бы задействовано и я, и ты, и куча времени. Какую часть, ты думаешь, из этого могут делать сейчас искусственный интеллект вообще, вот из того, что ты видел?
Могут текст превращать, вернее, звук превращать в текст, могут вырезать аканье, уканье на основе натренированности, например, показать ему 30 секунд эканей, да, сказать, вот это эканье, их вот в будущих убирай в файлах. И склеить я пока еще не видел такого, чтобы он хорошо отредактировал, но, наверное, какие-то пробы уже есть, я думаю, такие продукты уже есть. Естественно, иллюстрацию нарисовать это просто легко, такого агента сделать, я думаю, будет, даже, наверное, надо будет попробовать, чтобы он сам нам иллюстрации рисовал для, ну, обложки для подкастов. Но в целом, а остальное там в плане релиза, и описание, это тоже можно все автоматизировать. И, возможно, у нас это в этом году получится.
Мне, что интересно, вот этот процесс, как бы, вроде многие из этих этапов уже можешь делать разного типа искусственного интеллекта, платформы или инструменты, да? Но когда люди говорят вот про вот этот general intelligence, да, общее, да, вот этот общий разум, то это вот ты ему даешь задание, вот мы записали выпуск, да, вот наши дорожки, сделай, подготовь выпуск. Это вот даже если мы объясняем, какие мы обычные шаги делаем, но в идеале хочется предположить, что он сам понимает все, что надо сделать, там, вот он слышал, как другие подкастеры рассказывали, что надо сделать, он понимает, пошел, все это почистил, все сделал, даже какие-то вещи, которые мы раньше не делали, там, например, главы добавляет, он разобрался, главы, там, под каждую главу свою иллюстрацию поставил. Много чего мы могли бы делать, но не делаем. Как бы вот все это разобрался, сам все это сделал не просто сам, а он сделал именно идеально, лучше, чем мы могли бы сделать. И все это, говорит, вот смотри, я там записал, хочешь послушать кусочек, вот, например, вот кусочек, чтобы показательный был, чтобы ты убедился, как ты это все правильно сделал. Вот это уже будет очень близко. И когда люди смогут это видеть на примере своих там работ, я это просто сейчас проиллюстрировал на вот примере нашего выпуска, подкаста, но, в принципе, это люди на работе. Вот ты приходишь, и что ты делаешь? Что, на самом деле, с каждым годом управляется. Я все время, кстати, мне так смешно, я иногда смотрю старые фильмы, когда люди приходили на работу, у них не было компьютеров. Ты приходишь, у тебя стол, какие-то бумажки, и что ты там делаешь? Вообще
шкафы, папки, все подписано. Да, если что-то плохо организовал, уже не найдешь. Там все это очень, да... Зависит все от организованности.
Да не, я думаю, представь, ты пришел на работу, а у тебя электричества нет. Электричества и интернета нет. У тебя даже компьютер есть на батарейке, но нету просто интернета. У тебя вообще уже даже в этот момент не понятно, что можно делать. Они говорят, что у тебя там счеты какие-то, там бумажки. Вот. И то же самое, мне кажется, будет скоро с этим, вот этими агентами, да, тоже, что ты будешь приходить, вообще не понятно, что делать без них. То есть, вся эта работа, и возникает другой следующий этап. Вот мы все это делаем для чего-то, да, то есть, кто-то там организует, там, не знаю, то-то делает, то-то, чтобы потом, не знаю, была готова еда, или сделали стул, или там сделали компьютер, или там какой-то сервис. А если искусственный интеллект все делает, то возникает вопрос, нужны ли вот эти промежуточные шаги, надо ли сделать подкаст, может, там надо просто электрод в голову вставить, и он там сделает кайф, и все допоминают. Ты получил. Ну, в общем, тема большая, да, можно бесконечно разговаривать.
Да, но мы не искусственный интеллект, поэтому у нас тоже кончается батарейка иногда. Поэтому, да, на этом месте мы попрощаемся и поговорим в следующий раз.
Да, тема большая. Вот пишите, наши слушатели, свои мысли, обсуждайте либо в email, в телеграм, или куда угодно, в общий чат или в личный. Да, будем рады.
Не забывайте смотреть в описании, там всегда есть ссылки.
Угу. Ну, хорошо.
Пока.